Правда любит Бог меня? Аминь. Слава Богу. Спасибо, Христе, Пол, Джордж. И удивительно то, что его любовь не только в том заключается, что он нас спас от вечной погибели, но что еще включает в себя? Спасение от вечной погибели и вечное блаженство, вечная слава, вечное пребывание с Господом в небе. Он сотворил специально для этого, создал новое небо, новую землю. Для кого? Для тех, кого Он избавил от вечной, от вечного мучения, от вечного ада. Так что слава нашему Господу за эту удивительную, чудную любовь, которую Он явил в Сыне Своем возлюбленном, отдал Его на страдания, пытки и муки, для того, чтобы мы в Нем соделались причастниками Божеского естества. Итак, мы сегодня опять возвращаемся в послание Фессалоникийцам, 2 глава, 2 послание, прочитаем два стиха, которых мы читали уже с вами. Первых два стиха, 2 глава, 2 послание, первых два стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Я уже когда-то говорил вам, замечаете ли вы, какое благословение и какое это преимущество, когда мы исследуем Писание по порядку, стих за стихом. Мы видим чудную взаимосвязь. Мы видим, что это не просто что-то отдельные какие-то трактаты или еще что-то, а это единое, живое, вечное Слово, которое взаимосвязано. И мы тогда понимаем и учимся понимать, почему те или другие вещи нам говорит Господь, и почему оно так важно для нас. Что мы еще видим? Мы видим о том, что Библия – это пророческая книга. Это не только книга, которая повествует о том, что произошло и что было когда-то и как была сотворена наша земля, как был сотворен человек. Вот, не только говорит о истории, прошедшей истории, но Библия есть пророческая книга. Часть пророчеств уже давно сбылись, часть пророчеств, которые сбываются в настоящее время, и часть пророчеств – это то, что ожидает в будущем, они еще когда-то сбудутся. Что это за пророчество о будущем? Это грядущие события. Так вот, давайте мы сегодня посмотрим, поскольку мы находимся в этом втором послании Фессалоникийцам. Вот, и эти послания, как первое, так и второе, они чудным образом взаимосвязаны и дополняют друг друга. И они нам говорят о пророчествах. Так вот, давайте посмотрим, о каких грядущих пророчествах говорит нам Евангелие и о чем Павел пишет и заботится и умоляет верующие в городе Фессалонике, чтобы они не спешили колебаться умом. Так вот, на этот счет о грядущих пророчествах я хочу сказать, что есть очень много самых разных теорий, идей, если можно так выразиться, учений. Некоторые из них очень увлекательные, захватывающие. Часть из них спекулятивные, а некоторые из них антиевангельские. И я помню, когда-то после своего уверования, я не помню, может быть, год прошел, но не больше 2 лет. Вот, и впервые я встретился, мы были когда-то с женой в одном из городов в Средней Азии. Вот, и нам впервые пришлось встретиться с одним человеком, который толковал грядущие события. Вот, он еще хвалился и говорил то, что я был рукоположен самым Мазаевым, если вы слышали такое имя в российском братстве. Это было несколько братьев, и один из них, вот, они жили на Кубани, и один из них был председателем Российского союза баптистов, брат Мазаев. Вот, и он говорит, что я рукоположен. Потом этот человек по имени Попов бежал в Китай, а потом из Китая вернулся назад в Советский Союз. И он очень увлекательно говорил о грядущих событиях. И мы слушали его чуть ли не с раскрытыми ртами, как он рассказывал и говорил, и подтверждал. Но уже в то время я заметил, что его учение, хотя я тогда еще не понимал, но когда он сказал о том, что вечного мучения не будет, и Библия не говорит о вечном мучении, потому что вечное мучение не соответствует понятию тому, что Бог есть любовь, уже тогда как-то мне закралось сомнение, что это за учение такое, что это за грядущее событие, что не будет вечного мучения, а только будет вечная жизнь и вечная радость. Так вот, давайте мы сегодня посмотрим, оставим свои эмоции, может быть, у вас тоже, некоторых из вас тоже есть разные взгляды на грядущие события. Давайте мы посмотрим на Священное Писание, как оно нам толкует. Итак, мы уже с вами говорили когда-то, когда читали первое послание Фессалоникийцам о восхищении Церкви. Итак, первое, давайте мы глянем, грядущее событие. Пророчество о величайшем событии мирового значения, событии которого не было ничего подобного, хотя прообразы есть. И мы с вами читали первое послание Фессалоникийца, помните, 4 глава, мы с вами читали этот текст. «Верующие в городе Фессалоники, они беспокоились и ожидали, а как же будет с теми христианами, которые умерли, когда придет день Господень? Что будет?» Они в то время, уже 2000 лет назад, они жили идеей пришествия Мессии, они его ожидали, они его ждали. Так вот, что включает в себя учение о восхищении Церкви? Это очень важно. Вы слышали, например, о временах язычников. Вы слышали такое учение о временах язычников? Что это такое? И это тоже включает, это учение о временах язычников, оно включает в себя восхищение Церкви. Что это такое? Когда оно началось, это время язычников, и когда оно закончится, это время язычников? Так вот, это первостепенная или важность первостепенной значимости в понимании и учении о восхищении Церкви. Так вот, когда Израиль отказался от Мессии, когда Израиль не принял Мессию, не принял Иисуса Христа как Мессию, как своего царя, Бог переводит все свое внимание на другие народы, которые окружали Израиль и окружают. Что это за народы? Это языческие народы, народы, которые не принадлежат к Израилю. Так вот, смотрите, что нам пишет евангелист Лука в 21 главе. Здесь 24 стих, вот что он говорит. 24 стих. Итак, вторая половина этого стиха. «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Об этих временах сказал сам Господь Иисус Христос. Второй текст Священного Писания, который говорит о временах язычников, это послание апостола Павла к римлянам, 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников». Вот он, времена язычников. Итак, был день, было время, когда Евангелие или спасение стало доступным для неевреев, для неиудеев, то есть для язычников. Но в истории человечества еще будет один очень важный день. Что это за важный день будет в истории человечества? Когда в церковь войдет полное число язычников, то есть последний из язычников получит спасение, и дверь спасения закроется, и опять откроется время для Израиля, для иудеев. То есть время для Израиля, для иудеев делится временем до ожесточения, потом время язычников и время после ожесточения. Так учит нас Священное Писание. То есть в церковь войдет последний представитель не из народа еврейского. В этот день закончатся времена язычников. Так учит Священное Писание. Так вот, пребывание церкви на земле, оно потеряет свое значение. Почему? Потому что число полностью исполнится. Это число известно одному Богу. Это число абсолютно у Бога. Ему известно. И потому, если число спасенных войдет полностью, церковь наполнится, тогда пребывание ее на земле потеряет свое значение. Так вот, в ней, в церковь входит строго определенное количество спасенных. Милыми, церковь не безразмерная. Она имеет определенную структуру, и это число знает один Бог. Ясно только одно, что это число есть. Это число известно одному Богу. Вот почему Евангелие очень серьезно, очень настойчиво предлагает спасение сегодня, когда слышишь Слово Божие, сегодня, ведь завтра может не блеснуть, и солнце не светит нам. Поэтому сегодня, когда вы услышите голос Божий, когда вы слышите призыв, не ожесточайте сердец ваших, так учит Священное Писание. Сегодня Евангелие предлагает спасение всем грешникам со всей серьезностью. Сегодня день спасения, так учит Слово Божие. Сегодня, посмотрите, для фессалоникийцев, и для Павла, и для апостолов, там, впрочем, и для Петра также, он пишет это в своих посланиях, для них встреча с Господом могла наступить в любое время. Они этому верили, они этим жили. Так вот, Израиль, как я сказал, он имеет два периода. Период до ожесточения и период после ожесточения, то есть период, когда церковь будет восхищена. И потому ожесточение в Израиле имеет временный характер. Не навсегда Бог отверг и отринул свой народ. Придет время, когда Бог будет иметь опять дело со своим народом. Так вот, как только заканчиваются времена язычников, сразу начинается время Израиля. Это означает восхищение церкви. Она будет взята. Вас не удивляет то, что уже верующие во времена апостолов, да уже и сам апостол ожидал этого времени. И Павел говорит, что это время восхищения церкви, оно может наступить в любое время. Не нужно никакого восстановления храма в Иерусалиме, не нужно никаких других вещей исполнения, то есть Бог может восхитить и взять свою церковь, и сразу после церкви начинается исполнение всех других пророчеств. Для Бога нет ничего невозможного. Он все может сделать. То есть христиан в первом веке ничего не отделяло от восхищения церкви. Нам очень трудно представить сегодня жизнь этих людей. Уверовав в Иисуса Христа, стиль жизни этих людей абсолютно изменялся, полностью менялся. В чем? Их стиль заключался в полном посвящении своей жизни Господу. Они жили ожиданием встречи с Мессией. Они жили ожиданием встречи с Господом. Так вот, и не только в этом, дорогие мои, заключалась их стиль жизни, что они изменили полностью свою жизнь. Они жили греховной жизнью. Их стиль жизни заключался в ожидании восхищения. Братья, дорогие сестры, очень часто сегодня говорят, он стал хорошим верующим. Почему? Потому что он раньше пил, а теперь перестал пить. Или он раньше бил жену свою, а теперь он уже не бьет. И стиль жизни изменился. Но стиль жизни человека, рожденного свыше, заключается не в только изменении его статуса, что он стал новым творением. Но стиль жизни человека возрожденного заключается в том, что он живет не просто надеждой, а желанием скорейшего восхищения, чтобы быть с Господом. Помните, Павел пишет, желаю оставить это мое бренное тело. И лучше совлечься с Господом. Вот чем они жили. Хорошо. Что же еще включает в себя восхищение церкви? Это очень важно. Когда вы будете читать второе послание к Коринфянам, посмотрите, 5 глава, 10 стих, о чем нам говорит. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Вот о чем говорит. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Вот что включает в себя восхищение церкви. Вы не смущайтесь, что здесь сказано, что всем нам, то есть Павел говорит о себе и говорит о церкви. Он не говорит о мире, он говорит нам, братья и сестры, коринфяне, всем нам предстоит предстать пред судилище Христово. А вы скажете, а Христос говорит, что верующий в Него не судится и на суд не приходит. Но здесь не говорится о суде, здесь не говорится о суде у Белого престола, судилище, на которое предстанет церковь, и суд у Белого престола, где будут все народы собранные. Это совершенно разные вещи. Судилище Христово – это святые, церковь, возлюбленные Господа. Они предстанут пред Господа Иисуса Христа, чтобы получить награды, если мы их будем достойны. Но Писание говорит, что будут такие, которые как головня из огня. Но это не будет суд осуждения. Суд у Белого престола, мы там читаем, что все, кто не был записан в книге жизни, все пойдут в ад, в озеро огненное. Вот что включает в себя судилище Христово. Поэтому сам Иисус Христос об этом заявил. И Он сказал, читайте Евангелие Иоанна, 3 глава, 18 стих, читайте Евангелие Иоанна, 5 глава, 24 стих. Так вот, Павел говорит о суде над церковью, который состоится сразу после ее восхищения. И потому мы можем с уверенностью сказать сегодня о том, что это суд не суд осуждения, а суд получения наград. Хотя, как я сказал, этот же Павел пишет в первом послании, 3 глава Коринфянам, что некоторые, как головня из огня, абсолютно все, что они строили, что они делали, оно не выдержит никакого испытания. Второе. Вам же интересно знать, а все-таки время восхищения, правда? Ну а когда же будет оно? Восхищение церкви. Вот бы было бы хорошо знать бы. Да подготовиться, и тогда бы мы все бы собрались бы в собрании. Я думаю, было бы 100% явление, явка в собрании. Почему? Потому что в 12 часов все, кто будет в церкви, соберутся, они будут восхищены. Так вот, нашу землю и всех ее жителей в будущем ожидают такие потрясения, которых никогда не было, такие бедствия, которые никогда до настоящего времени не знала земля, и не знали люди, и не было подобного, и не будет. Посмотрите, что нам говорит Господь. 24 глава Евангелия от Матфея. Здесь написано следующее, 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Какое это потрясение будет, ужаснейшее потрясение, оно коснется и всех живущих на земле, оно коснется и физического мира, материального мира, духовного мира, и всего животного и растительного мира. Абсолютно все сферы будут задействованы, абсолютно это событие всех коснется. Мы по четвергам сейчас закончили с вами 23 главу Евангелия Матфея и будем разбирать 24-ю. И некоторые из этих событий мы будем говорить более подробно. Сегодня я только говорю в общих чертах то, что ожидает нас в будущем. Итак, хорошо, если это так, если такие бедствия и потрясения коснутся нашей земли, а как же церковь? Я думаю, что вас этот вопрос интересует. Я хочу сегодня сказать всем нам, на этот вопрос невозможно ответить однозначно. Почему-то Господу было угодно, и Писание нигде не говорит именно нам в том, чтобы мы сказали, знаете, что вот так написано, и потому восхищение будет вот такое-то, такого-то числа или в такое-то время. Я хочу сказать, что у многих верующих на этот счет есть своя логика, потому что Писание нигде не дает однозначного утверждения. Ну, например, как явление Иисуса Христа, Его первый приход в мир. Скажите, Писание дает определенное время, говорит однозначно? Говорит, читайте книгу Даниила, и вы увидите, что Писание дает однозначно время, когда это случится и когда это будет. Оно дает практически точную дату рождения Христа. Итак, читайте Даниила 9 глава. Давайте мы посмотрим. Даниила 9 глава, что говорит Писание в отношении рождения Господа Иисуса Христа, приход Его в мир. Посмотрите, 9 глава с 24 стиха. Итак, Даниил, ты молился, и Бог говорит, я отвечаю на твои молитвы. 24 стих. 70 седьмин определено для народа твоего и святого города твоего. Итак, запомните, это очень важные слова. Люди путают и не делают различия. Но Бог говорит Даниилу, для кого определены 70 седьмин? Для Израиля. Итак, знай, для народа твоего, для святого города твоего, для Иерусалима. Вот отсюда начинаются и проблемы, вот отсюда идут множество самых различных спекулятивных идей о восхищении церкви, о дне Господнем и тому подобное. Почему? Потому что люди не различают. Вы знаете, что даже безбожники могут толковать Священное Писание. Ну, например, я помню, в Советском Союзе я читал одно толкование одного атеиста. Он берет текст Священного Писания и говорит, почему войны на земле? Потому что Христос сказал, я пришел принести не мир, а меч. Потому люди воюют друг с другом. Толкует, правда же? Ну, написано же, так Христос сказал. Так вот и здесь тоже, когда люди невозрожденные, когда они не могут воспринимать Писание в целом, когда они не знают сущности Священного Писания, вот тогда и начинается вот это самое, что не есть спекулятивные разные теории, разные учения. Так вот, смотрите, там ясно написано, «Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыка, 7 седьмин и 62 седьмины». Итак, вместе 69 седьмин умножьте на 7, и вы получаете время рождения Господа Иисуса Христа. Вы знаете, когда вышел указ царя Кира о восстановлении Иерусалима? Эта дата известна всем историкам. Кроме этого, когда вы читаете Писание, Ветхий Завет, вы находите место о том, что он будет, где он будет рожден. Помните, спросил Ирод, где должно родиться царю иудейскому? Они взяли книги, они нашли Вифлеем. Писание говорит о его страдании, Писание говорит о его распятии, Писание говорит о его смерти, о его воскресении, о его вознесении. То есть, для Израиля нету извинения в том, что они вот уже 2000 лет до сегодняшнего дня ждут Мессии, в то время как он уже был. Есть точная дата в Священном Писании, когда он должен прийти. В отношении восхищений церкви этой даты нету. Почему-то так было для Господа. Так вот, я хочу сказать, Писание не называет даты восхищения. Итак, на сегодняшний день мы имеем учение, церковь будет восхищена до Великой Скорби, церковь будет восхищена во время Великой Скорби, посредине. Сейчас еще появилось учение, совсем недавно, что церковь будет восхищена после 3/4 от начала Великой Скорби, и последнее учение, церковь будет восхищена после Великой Скорби. Это такие на сегодняшний день есть. Но я хочу вам сказать, что подавляющее большинство фундаментальных протестантских христиан, принадлежащих протестантских церквей, они придерживались и придерживается учение о том, что церковь будет восхищена до Великой Скорби. Я не хочу сказать, чтобы вы никогда не общались с теми христианами, которые иначе понимают. Нет, я такого не хочу сказать. Но я хочу сказать, что тем не менее, мы сегодня посмотрим именно на эту точку зрения. Хотя, если вы встретите тех людей, которые будут говорить о восхищении церкви, которые будут говорить о суде, и которые будут говорить и учить о том, что вечного мучения не будет, то подумайте, откуда это учение? Вы помните то, что сказала одна личность в Едемском саду? «Нет, не умрете». Кто это сказал? Кто это сегодня? Господь говорит, «Итак, сии пойдут в муку вечную, а сии пойдут в жизнь вечную». А сегодня некоторые богословы берут на себя смелость утверждать, что это не говорится о вечном мучении. Почему? Потому что вечное мучение несоразмеримо, или вернее, грех наш и наши преступления, они несоизмеримы с теми, что ожидает грешником там в этом озере огненное, вечное мучение. И поэтому это бесчестит Бога, они говорят. Вечное учение о вечном мучении, оно бесчестит Бога. Милые мои, скажите, а с чем соизмеримо страдание и смерть Господа? С чем оно соизмеримо? Почему эти люди, берущиеся внушать эту бесовскую, дьявольскую идею о том, что вечного мучения не будет, кто бы он ни был, я говорю, что я уже 4 книги выбросил имени, хотя они имели такое интересное название, привлекательное. Но когда я дошел до этого, я вижу, что они совсем не то толкуют. И поэтому, если хотя бы иота из этого учения идет против учения Иисуса Христа, мы должны отказаться. Может быть, вы там найдете в этом книге очень хороших много вещей, но, милые, мы должны быть людьми принципиальные. Христос сказал, пойдуте в муку вечную. Там будет плач и скрежет зубов. Христос это сказал. Почему? Потому что это несоизмеримо не с нашим грехом, а это несоизмеримо со страданием Бога. Он не должен был это делать. Он мог бы истребить все творение, все человечество, и его слава нисколько бы не уменьшилась бы. Но он это не сделал. Так вот, помните, смотрите, что сделал Адам и Ева в раю? Они не сделали никакого преступления, они никого не убили, не обманули, они жили нормальной жизнью, они взяли маленькое непослушание, только сделали. Скажите, тот плод, который вкусила Ева и вкусил Адам в свое время, он соизмерим с тем, что уже 6000 лет слезы, горе, войны, убийства, мятежи, страдания, переживания. Это результат чего? Оно соизмеримо? Это результат, милыми, того укуса, это того плода, который они укусили, они съели его весь этот плод, или не только укусили немножко, и все, и больше. Мы ничего не знаем, дорогие мои, но посмотрите, соизмеримо это или несоизмеримо? Бог сказал, смертью умрешь. Когда? Когда ты вкусишь от этого запретного плода. Поэтому, дорогие мои, мы должны самым серьезным образом вникать и рассуждать над тем, что говорит Священное Писание, а не то, что говорят эти пустословы, которые зарабатывают себе славу и гонорар на распространении этих своих еретических книг. И я нисколько не побоюсь сказать, что это бесовская книга, если она направлена для того, чтобы опорочить слово Господа Иисуса Христа. Я не говорю о том, что если кто-то понимает, что будет восхищение посредине великой скорби или в конце, что это что-то есть. Писание конкретно нам ничего не говорит. Следующая проблема, которая ведет к самым различным учениям, это то, что многие христиане, я вам так скажу, православные – это христиане, католики – это христиане, все протестанты – это христиане. Так вот, я хочу, может быть, вы не знаете, 3/4 всех христиан на земле, 3/4 всех христиан на земле, они не верят в тысячелетнее царство. Они говорят, это духовное такое восприятие. То есть католики абсолютно не признают тысячелетнее царство. Православные абсолютно не признают тысячелетнее царствие. И многие даже среди наших братьев то же самое. Они заявляют, это нужно духовно понимать. Вот вам проблема, почему сегодня нет единого мнения о восхищении церкви. Второе, очень важная проблема – то, что до сих пор многие так называемые христиане, они не различают и не делают различия то, что Библия говорит о Израиле и то, что Библия о церкви. Это совершенно разные народы, это совершенно разные у них обетования. Бог имеет дело с Израилем. Сейчас наше время – время язычников, и придет время, когда Бог опять будет иметь дело с Израилем. То есть те обетования, возьмите Ветхий Завет, там множество обетований, которые даны Богом для кого? Для Израиля. Сегодня многие вбили себе в голову, даже среди нашего братства, они говорят, мы новый Израиль, мы новый Израиль. Ну а старый куда деть? Израиль. Он был и остается Израилем. И поэтому, мы еще вернемся к посланию к Римлянам, 11 глава. Там Павел ясно и четко пишет, что ты, привитая маслина, не мне о себе слишком высоко, потому что не на время, не навсегда, не навечно Бог оставил Израиль. Еще придет время для Израиля, когда в действительности Израиль будет тем народом, каким он должен быть по Божьему замыслу. И он будет тем народом. Так вот, давайте проанализируем это событие. Третье. Восхищение до великой скорби. Я не буду разбирать те все остальные, потому что мое мнение личное, и как я понимаю, вот, и я придерживаюсь этого учения, поэтому я хочу именно об этом и говорить, потому что я считаю, что именно восхищение церкви до великой скорби, оно наиболее ясно приближает нас ко всему тексту Священного Писания. Наиболее ближе подводит нас именно к этому. Итак, первое, почему я верю? И придерживаюсь этого учения. Восхищение до великой скорби. Во-первых, ветхозаветные прообразы. Вы помните, кто был восхищен перед потопом? Ной. Енох. Ной спасся от потопа в ковчеге. Но прежде чем потоп должен был прийти на землю, Бог берет седьмого от Адама и восхищает. Когда воды потопа начали изливаться, где находился Ной и его семейство? Скажите, когда Ной вошел в ковчег, когда уже дождик начал крапать, когда уже дождик начал лить, и Ной видит, что уже вот-вот-вот-вот, давай скорее бегом в ковчег, пока он не намок. За сколько дней Ной вошел в ковчег? Представьте, 7 дней, солнце светит, никогда дождя на земле не было. А Ной взошел в ковчег, и Бог закрыл двери, все, сидят, представляете, сидят там, и там скотина всякая, и все, весь мир. И они смотрят, ну что-то с ума сошел, наверное, этот дедушка. А он сидит один день, второй день, третий день, четвертый день. Это прообразы того, что мы сегодня понимаем. Почему? Писание, помните, Павел пишет к римлянам, это были образы для нас, то, что было с Израилем. Это были образы, и поэтому мы видим и понимаем, что ветхозаветные образы нас более всего приближают к учению о восхищении церкви до великой скорби. Следующее восхищение до великой скорби. Бог имеет совершенно разные планы, я уже сказал, для Израиля и для церкви. Это еще одна очень важная, фундаментальная истина, с которой не желают сегодня считаться многие, называющие себя христианами. Послушайте Римлянам, 11 глава. Еще раз давайте вернемся к этому тексту. Итак, 25 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени». 26 стих. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Однозначно сказано? Абсолютно. Однозначно. Мы читали Даниила, 9 глава, 26 стих. Что здесь сказано? 9 глава, 26 стих. Итак, по истечении 62 седьмин будет предан смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения. И смотрите, последняя 70-я седьмина утвердит завет для многих. А что же между ними? Вот уже 2000 лет, как мы живем между 69-й седьминой и 70-й седьминой. Итак, что это за период? Это период «Время язычников». Итак, Бог имел дело с Израилем, но Израиль ожесточился и отверг своего царя и Мессию, и Бог имеет дело сейчас с язычниками. Церковь не безразлична, то есть церковь не безразмерная по своей величине, она имеет строго определенное число спасенных. И как только войдет последний спасенный в церковь, она потеряет свое смысл или пребывание здесь на земле, она будет взята Господом. Она и созидающий ее Дух Святой, которого Господь сказал, я пошлю его, и он будет созидать, и он будет научать именно в этом разумении. И сразу же Бог начинает свое дело с Израилем. Еще очень важная библейская истина. Библия или Писание не один раз подтверждает, что церковь будет избавлена от грядущего гнева. Первое послание Фессалоникийцам, мы с вами говорили, 1 глава, 9-10 стих, вы помните, если внимательно слушали. Фессалоникийцы ожидали Господа Иисуса Христа, грядущего с неба, избавляющего нас от грядущего гнева. 5 глава, 9 стих. Дальше. Для кого же последняя седьмина? Даниила 9:24. Для народа твоего и для святого города твоего. И потому, если восхищение будет посредине великой скорби, так это может первоклассник высчитать и сказать, о, через 3,5 года будет восхищение церкви. Сразу понятно же. Если только антихрист воцаряется, если только антихрист приходит, Израиль его принимает, он восстанавливает Израиль, храм, он восстанавливает служение, все, храм восстановлен, На земле начинается объединение и действует одна религия, одна нация, одна все, как коронизация объединенных наций. Тогда говорит, о, так уже пришествие через 3,5 года. Так вот, дорогие мои, очень легко просчитать. И еще одно. Нигде в Откровении, начиная с 6 главы и до 19 главы, нигде вы не находите церкви. Одни бедствия. Для кого совершаются суды Божии? Для всех тех, кто не покаялся. То есть для всех, кто остался здесь, на этой грешной земле. И поэтому Писание делает огромную разницу между восхищением церкви и между Днем Господним. Мы же с вами говорили о Дне Господнем, что это такое. Так вот, Писание говорит, итак, с Господом всегда будем. Это восхищение. А День Господень начинается тогда, когда ноги Его станут на гору Елеонскую, так говорит пророк Захария. Когда гора Елеонская надвое распадется, ноги Его коснутся, и начинаются суды Божии над всеми теми, кто остался на земле, кто будет на земле. Захария, 14 глава, читайте об этом. И последнее, на что обращаю ваше внимание, очень кратко. Итак, восхищение до великой скорби. Начинается великая скорбь, ужасные бедствия по своему масштабу, по своим действиям, которым никогда никаких равных даже не было. Антихрист воцаряется, объединяет все народы, Израиль его с радостью принимает сначала, потом, когда он в действительности обнаружит свое лицо, ужасные гонения и бедствия постигают Израиль, только остаток спасется. Так вот, Откровение говорит, мы с вами в следующий раз, когда будем говорить уже непосредственно о великой скорби, что это такое, то Откровение говорит, что за 7 лет будет истреблено более половины населения на земле. Вы можете себе представить, если сейчас 6, немного больше 6 миллиардов населения, и за 7 лет останется 3 миллиарда, это в действительности будут потрясающие бедствия. И после этого Писание говорит, следующее пророчество – это День Господень, второе пришествие Господа Христа, абсолютная и полная победа Его над дьяволом и над лжепророком и зверем. Это написано в Откровении, 19 глава. Это написано в Евангелии Матфея, 24 глава, с 29 по 31 стих, и Матфея, 25 глава, с 31 стиха. Дьявол будет скован на 1000 лет, звери же пророк, который в это время действует, или антихрист, который будет править всей вселенной, всей землей, он будет брошен в озеро Огненное. Вот, будет восстановлен храм, который будет осквернен в это время, время правления Антихриста. Потому и Христос говорит, когда вы увидите мерзость запустения, это будет именно в этот период. И Он говорит евреям, бегите, не забегайте даже в дом, чтобы взять одежду, лишь спасайтесь кто, где, как может. Это будет бедствие. Итак, однако между восхищением и пришествием Христа во славе будут как минимум еще 3 очень важных события. Что это за события? Об одном я уже говорил, это судилище Христово. Второе очень важное событие, Откровение говорит в 19 главе, это брачная вечеря или пир Агнца, брачный пир. И третье – спасение избранных. Помните, говорит Христос, что тогда будет такая великая скорбь, какой не было на земле и не будет, но ради избранных сократятся те дни во времена великой скорби. Мы об этом тоже с вами говорили. Кто эти избранные и кто эти спасенные, я не хочу просто повторять об этом сейчас. И после этого начинается еще одно пророчество исполнение – тысячелетнее царство. И в тысячелетнее царство в действительности тоже ничто нечистое не войдет, потому что Христос перед этим будет судить все народы, которые будут живые на то время, когда Он придет во славе. И еще одно пророчество. После тысячелетнего царства сатана будет освобожден на короткое время, выйдет, насобирает, как песок морский, для того, чтобы сразиться с Иисусом Христом, Царем Славы. И это будет окончательное поражение дьявола. Он будет схвачен, брошен в озеро огненное навеки и навсегда, там, где его собратья два находятся уже, зверь и лжепророк. После этого, Писание говорит, суд у Белого престола. После этого мы читаем, итак, пойдут сии в муку вечную. Кто не был записан в книге жизни, будет брошен в озеро огненное. И мы ходим в следующее в Откровении, глава 21. Итак, увидел я новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Вот так вкратце, дорогие, мы сегодня вместе с вами посмотрели именно на эти периоды. И поэтому мы с вами ожидаем явление, или вернее, мы с вами ожидаем звук трубы Архангела, звук трубы Божией, когда она прозвучит, и мертвые во Христе воскреснут, потом мы, оставшиеся в живых. Знаете, Павел уже тогда себя сопричислял к тем людям, которые будут, возможно, могли быть восхищены. Дорогие мои, для Бога не нужно ждать каких-то определенных времен и тому подобное. Как только церковь возьмется, Бог сразу начинает действовать со своим народом. Сразу приходит антихрист, сразу начинается восстановление храма и тому подобное. Особенности сейчас восстановить храм – это считанные дни для того, чтобы его построить. Абсолютно ничего не. Поэтому мы должны знать, что да, мы сегодня в церкви, но восхищение может быть сегодня. В любое время может наступить восхищение церкви. Вечером, утром, ночью. В любое время может наступить восхищение церкви. Апостолы этим жили. И первые христиане жили именно этим желанием, ожиданием и желанием быть восхищенным и быть вместе с Господом. Да благословит сегодня Господь нас, чтобы мы дорожили временем, чтобы мы ценили Священное Писание, и особенности те люди, которые еще находятся во грехах. Сегодня Писание со всей серьезностью приглашает и зовет: придите, придите, покайтесь, обратитесь. Почему? Потому что мы с вами, помните, в прошлый раз говорили, для, что ожидает тех людей во времена великой скорби, которые не приняли любви спасения, когда им говорилось до восхищения церкви. Сохрани, Господь, чтобы кто-то из наших посетителей сегодня остался, не принял любви спасения Господа Иисуса Христа, и восхищение церкви застало его в греховном состоянии. Это будет трагедия непоправимая для этих людей. Сохрани нас, Господь, от этого. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарю и славлю Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, поистине бедный разум, чтобы хотя бы частично и немножко представить все то, что Ты приготовил для нас в Своем вечном царстве, для вечного блаженства, для вечной радости там вместе с Тобой. Вместе со всеми святыми, вместе с небожителями. О, Господи! Бедный наш разум, чтобы разуметь, насколько Ты велик Своей любви, что Ты этому падшему грешному человечеству, которому и мы принадлежим, Ты оказал такую честь, такую привилегию, чтобы вместе с Собой, вместе с Тобой мы находились там вечно, вечно, вечно в Твоей немеркнущей славе. Боже, хвала Тебе! В действительности, Господи, Ты достоин вечной хвалы и вечной славы. И в действительности, Господи, нам это никогда не надоест в вечности, чтобы хвалить и восхвалять и прославлять Твое святое имя. Господи, посему я прошу Тебя, чтобы Ты просветил наш разум, чтобы Ты просветил сегодня наши сердца, особенности для тех, которым уже надоедает петь Тебе, надоедает восхвалять, которые занимаются всякими разными делами, непотребными, ненужными, которые сгорят на этой грешной земле, вместо того, чтобы уже сейчас, Господи, славить, благодарить Тебя, вместо того, чтобы сейчас всецело посвящать свою жизнь служению Тебе, Владыке и Богу своему. О, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты простил грех народу Твоему и всем нам, чтобы мы, Господи, в действительности могли со всей серьезностью вникать в Слово Твое, со всей серьезностью откликаться на Твои призывы, на Твои требования, на Слово Твое священное. Помоги нам в этом, Господи. Просвети наш разум, просвети наши сердца. Пошли в действительности жажду, жажду общения, особенности молитвенного общения с Тобой, Господи. Я молю Тебя об этом. Чтобы никто из нас, находящихся здесь, от наших детей, близких, родственников, чтобы никто не остался на эти ужасные, ужасные грядущие события, которые в действительности потрясут всю Вселенную. О Боже наш, избавь сегодня нас от всего этого. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.